У нас в студии Веда Радио Роман Борисович Егошин. Я приветствую всех слушателей, которые заинтересованы услышать этого человека и узнать, чему у нас учат наши болезни и вообще, что нам с этим делать. Наши прямые эфиры по понедельникам с Романом Борисовичем называются «Болезнь мой учитель», либо «Все, что не делается, все к лучшему». Мне вот и первая, и вторая часть нравятся, хотя они разные, но они о многом говорят. Слушайте внимательно, в конце эфира у вас, как всегда, будут вопросы, будет возможность для того, чтобы задавать свои вопросы. Роман Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Алиса. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы с вами прошли уже достаточно большой путь. Осталось не так много. Следующие темы, они будут все более и более требовать от нас более утонченного подхода, более утонченного внимания. Мы будем обсуждать все более такие неуловимые вещи, все менее осязаемые. Поэтому они будут требовать от нас больше сосредоточенности, большего времени на осмысление, на повторение. Сегодня мы начинаем такую очень обширную тему, связанную с, наверное, максимальным спектром заболеваний, так как органы, задействованные в этой области, они очень широким спектром воздействуют на большинство физиологических состояний в организме, влияют на большинство органов и работу различных систем. Мы сегодня будем рассматривать зону, связанную с горлом, зону, связанную с верхними дыхательными путями. Вот, то есть это щитовидная железа, паращитовидная, аномалии, которые связаны с этими железами. То есть самое распространенное — это гипофункция щитовидной железы, диффузный зоб, также проблемы со слюнными железами, заболевания дыхательных органов, преимущественно верхних дыхательных путей. Вот. То есть это ангины, отеки, воспаление гланд, насморки, всевозможные заболевания горла, в том числе инфекционные, заболевания голосовых связок, вот, проблемы со способностью говорить, трудности в выражении мыслей, то есть это уже более ментальный план, да, но на физическом уровне это также выражается. Какие бы то ни было трудности с общением, как физиологические, так и психические. Всевозможные задержки речи, заикания. Вот. Также к спектру этих болезней относятся проблемы со способностью слышать, какие-то инфекционные, воспалительные заболевания уха и другие проблемы со слухом. Также в этот спектр входят головные боли, мигрени, инсульты, боли в шее, напряженность мышц шеи, проблемы с челюстью, верхняя часть легких, ну, преимущественно легочная инфекция, какие-то нарушения в плечах, в затылке, боли или какие-то проблемы, сколиоз, судороги, различные нервные заболевания. Проблемы с мышцами, например, когда мышцы ноют или атрофия мышц. Также проблемы с руками. Также к этому спектру относятся замедление речи, огрубление голоса и проблемы с полостью рта в целом. К ним относится также неприятный запах, изо рта. Когда, например, отсутствуют явные физиологические причины для его возникновения. Например, если нет гнилых зубов или проблем с пищеварением. Также этот спектр связан с деятельностью половой системы. То есть туда также включен нарушение менструального цикла. Задержки в умственном развитии и аномалии в развитии скелета. То есть мы это все будем обсуждать, разбирать, откуда это все берется. Связано с работой гормональной системы щитовидной железы, паращитовидной преимущественно. Вот. И частично то, что мы перечисляем, это является следствием нарушения работы этой гормональной системы. Также опосредованно или косвенно проблемы с щитовидной железой могут выражаться как в форме выпадения волос, повышенный аппетит, который сопровождается потерей веса. Также могут быть поносы на фоне этого, какая-то дрожь в руках, такое регулярное или постоянное потоотделение, непереносимые жары, высокая частота сердечных сокращений, пучеглазость, сильная усталость, отсутствие аппетита при наборе веса, отечность, запоры, повышенная чувствительность к холоду. И в целом такая значительная подверженность вирусным инфекциям. Вот. Мы будем постепенно, методично подбираться к разным проявлениям всех этих заболеваний, откуда они берутся. Вот. Так, как же действует здесь жизненная энергия, как работает прана в этой зоне, да? Чтобы мы поняли принципы ее работы на психическом плане. Давайте вспомним, когда мы рассматривали мочеполовую систему, то отметили, что прана или жизненная сила, накапливаясь в этой зоне, действует как половая энергия или творческая энергия. Когда прана активизируется или достаточно активна в органах пищеварения, в основном это эпигастральная зона, то она толкает человека к достижению исполнения своих желаний. Вот, когда эта же самая прана активна в сердечной зоне, то это рождает внутри желание испытывать, переживать и выражать своеобразное чувство единства с людьми и миром. То есть такие любовные эмоции широкого спектра, да, или в более широком смысле слова. В горловой зоне прана регулирует такие психические процессы, как общение. Общение в самом широком смысле слова. И вот этот широкий смысл слова мы как раз и будем разбирать, что подразумевается, какие формы, разная степень глубины общения. Поэтому все вышеперечисленные болезни будут связаны с болезненным каким-то переживанием тех явлений или понятий или состояний, которые мы будем сегодня рассматривать, которые так или иначе связаны с идеей общения. То есть, когда мы будем слушать, да, сегодня какие-то аспекты этой идеи, тонкости, различные грани идеи общения, то если у нас есть какие-то болезни, да, из этих, из перечисленных, это поможет нам увидеть и найти, как боль или болезненность в этих сферах, ну, нам важно найти ее, да, следить, ощутить, поймать ту эмоцию, которая у нас будет вспыхивать, ныть, как-то себе давать знать, да, какая-то тоска или неудовлетворенность, которую мы можем ощутить, слушая об этих различных формах общения и о разных уровнях общения. На глобальном плане идея общения проявляется в нескольких плоскостях. И это явление всегда имеет две стороны медали. Это способность слушать и говорить. Или в более широком понятии это способность впускать в себя, принимать, соприкасаться или усваивать различные проявления окружающего мира. И способность выражать себя или проявлять себя самому. Идея общения в самом первом приближении, в самую первую очередь, подразумевается, что мы начинаем с общения со своим внутренним миром. То есть, когда у нас ничего нету вокруг, да, когда мы только родились, мы еще слепые, у нас еще органы чувств не работают. Все, что у нас есть, это наш внутренний мир. И наш внутренний мир – это тот мир, который сопровождает нас всегда. Внешний мир может всегда меняться, да. Сегодня одни люди, завтра другие, но внутренний мир, в кавычках, да, преследует нас каждую секунду. Поэтому идея общения, она будет произрастать, корни, да, будут ее находиться в нашей способности общаться со своим внутренним миром. От нашей квалификации общаться с внутренним миром, со своим, будет зависеть наша квалификация общаться с внешним миром. То есть мы учимся во время общения, да, мы учимся слушать. То есть сейчас мы будем разбирать эту первую сторону медали общения, или первый ее аспект, это способность слышать или слушать. И в контексте общения с внутренним миром мы учимся слушать внутренний голос или свое «я». Мы учимся открыто и спокойно слушать, принимать и стараться глубоко различать и осмысливать свои внутренние движения и скрытые психические процессы. Это означает слушать свой внутренний мир. Также принцип слушания означает слушать или поддерживать связь со своим физическим телом. Слушать себя означает распознавать, различать и осмысливать свои внутренние импульсы, какие-то потребности и эмоции. Когда мы слушаем свой внутренний мир, то начинаем больше понимать и больше узнавать себя. Больше понимать и узнавать себя также означает признавать как свои слабости, так и наличие у себя талантов и хороших качеств. Когда человек знаком со своим внутренним миром, когда он занимается тем, что знакомится с этим миром, да, когда он понял и узнал себя, то это знание успокаивает человека и вселяет в него уверенность. Например, если мы едем на автомобиле и видим знаки, указывающие на повороты или неровности дороги, то это вселяет в нас уверенность, вселяет чувство безопасности. То есть, в конце концов, мы едем спокойно, да? Когда у нас горят фары, мы видим знаки. Мы спокойно едем. Или когда мы попали в лес, или в какой-то незнакомый город, и когда у нас есть карта местности, то мы также успокаиваемся и обретаем уверенность. То есть, когда у меня есть карта, у меня появляется свобода передвижения. Я понимаю, куда приводит тот или иной маршрут. То То есть я могу выбирать и двигаться по тому маршруту, который я могу выбрать. По аналогии с этим, когда я узнал и понял себя, в таком состоянии я способен управлять своим внутренним миром. Что значит управлять? Это означает, что я способен отвечать за свои мысли. Я способен отвечать за свои поступки, за свои реакции, за свои чувства. То есть за траекторию своего внутреннего движения. Это также означает, что я теперь способен отслеживать и не позволять каким-то элементарным потребностям организма или каким-то мимолетным порывом чувств влиять на свое сознание, влиять на правильность своих реакций или поступков. В этом случае мы можем решать, какие из наших мыслей и эмоций мы пошлем во внешний мир, какие сохраним в себе, а от каких нам стоит избавиться. В состоянии ответственности человек понимает, что раздражение, жадность, зависть, чувство вины, обреченность и другие эмоции, они являются тупиками. Вот как на карте, на дорожной, да? Тупики. Только эти тупики отмечены на дорожной карте нашего сознания. Вот. В какой-то степени они стимулируют наше сознание. То есть заставляют его искать верный маршрут. Они похожи на запрещающие знаки со звуковой сирены, вот, которая сигнализирует нам о приближении к тупику в собственном развитии или в эволюционном прогрессе, то есть эволюции души. Поэтому, когда человек занимает позицию ответственности, да, то есть он узнает себя, он слушает себя, то есть в этом состоянии ответственности эти эмоции негативные, они могут даже делать человека все сильнее. То есть эти эмоции, тяжелые переживания подсознательно развивают в человеке способность тоньше воспринимать и тоньше различать. Благодаря чему человек учится отыскивать верный и правильный путь. В таком случае, то есть, утончая эту способность слушать, да, внимательно свой мир, разбираясь в нем, изучая его, да, человек учится отвечать не только за себя, но и за свое развитие, и за свою жизнь в целом. Вот. В конце концов, он учится отвечать за исполнение своего предназначения. В конце концов, это чувство, да, это состояние рождает в человеке спокойствие, уверенность и самообладание. Состояние ответственности за свою жизнь, за свое физическое, душевное состояние, само собой, без лишних усилий каких-то, становится понятно, как мое психическое состояние, независимо от того, осознанно оно или неосознанно мной, как оно влияет на различные физические проявления моей жизни. Если человек не прислушивается к своему телу, то он что делает? Он загрязняет его нездоровой пищей или каким-то образом истощает его силы. Подобно этому, когда человек не обращает внимания на то, что творится у него в уме, в чувствах и в душе, то он может делать то, что губительно и разрушительно для его психики. Отсюда видно, что человеку с проблемами в этой зоне трудно понять и осознать то, как его мысли и чувства влияют на его тело. Так же, как его мысли и чувства влияют на его физическую реальность. Человек склонен видеть причину своего повышенного давления в том, что его замучил и достал начальник. Он объясняет смещение своего позвонка тем, что не так повернулся или не так нагнулся. Когда подхватят грипп, то обычно всегда виновата эпидемия. А если он разозлился, то всегда при этом находится кто-то, кто его разозлил. В этом состоянии, когда я учусь отвечать, причем не просто учусь, да, это естественное следствие моего желания понять свой внутренний мир. То есть, когда я увидел свой внутренний мир, я увидел карту, да, его, то есть я начинаю понимать его, видеть, как он устроен. И эта ответственность, она приходит само собой. То есть ей не нужно как бы особенно учиться, заставлять себя напрягать, да. Я отвечаю, отвечаю, отвечаю. Мне нужно отвечать, нет. Оно либо, естественно, проистекает из понимания, да, из знания, из видения. Вот, его за уши не вытянут. И в этом состоянии, когда я осознал, увидел, да, понял свой внутренний мир до какой-то степени, до такой степени у меня и будет ответственность за него. И в этом состоянии, когда я дошел до ответственности, даже до исполнения своего предназначения в жизни, то есть я максимально, да, понял себя, вот, в этом состоянии у меня появляется возможность, я могу оставаться самим собой, что бы со мной ни случилось, несмотря на любые внешние перипетии. Поэтому в таком состоянии нет страха перед ошибками, нет страха перед неудачами. Любые ошибки или неудачи, они на глобальном плане не затрагивают основы моего существования, моего существа, да, моего самого глубокого бытия или моего «я». То есть человек способен двигаться по своему пути, потому что есть карта, он понял себя. А исполнить свое предназначение означает выразить себя, выразить все глубины своего существа, выразить себя вечного. Исполнить свое предназначение означает проявить свои свойства. Например, солнце исполняет свое предназначение, даря свет, даря тепло и жизнь. Дерево дает плоды, дает укрытие для животных, защищает от палящего солнца и от проливного дождя. Вода утоляет жажду, питает, обновляет и смывает грязь. Именно в этом мы видим пользу воды. Также человек в здоровом состоянии чувствует, что его предназначение или миссия каким-то образом связаны с тем, чтобы служить, нести свет миру и человечеству. Когда мы научились слушать себя, то у нас также получается и слушать других людей. Слушать в этом случае означает способность открыто и спокойно принимать внутренний мир других людей, который выражается в их словах и поступках. Когда мы поняли собственную уникальность, мы также способны понять и усвоить, что у разных людей существует разный тип мышления, что их образ жизни отличается от нашего. Когда мы научились отвечать за себя, то можем отвечать и за других. Когда ответственность у человека больная, то у него возникает потребность вмешиваться, контролировать и чрезмерно направлять чужую жизнь в то русло, в которое он считает нужным. На более глобальном плане, на более широком, после того, как мы разобрались в своем внутреннем мире, нам гораздо легче понять происходящее вокруг. Нам легко понять, как устроена жизнь, по каким принципам она работает. То есть, другими словами, у нас открываются уши к миру. Нам становится интересно находить и открывать универсальные вселенские принципы, ее законы и порядок. Или другими словами, в нас просыпается стремление к правде или к истине. Истина для человека – это путеводная карта, по которой он оценивает свои действия. Истина – это знание, благодаря которому появляется возможность правильно ориентировать свою жизнь или выбирать маршрут правильно. Истина задает критерии, по которым мы оцениваем мысли и поступки. То есть так же, как и карта показывает, какое направление движения приведет меня туда, куда я хочу, а какое направление является тупиковым. Идея правильности, она синонимична с таким понятием, как справедливость или совесть. То есть, когда мы говорим о том, что это справедливо, мы также имеем в виду, что это правильно, и что это по совести. Поэтому в соответствии с типом истины будет и соответствующий тип правды. Если у человека каждого своя карта, и она отличается от других, то и маршруты там будут проложены свои. И правильность маршрутов также будет своя. А какая правда у человека, такая будет у него и справедливость. Поэтому для того, кто хочет более глубоко себя услышать, более глубже себя узнать, кто хочет услышать себя как душу, для него становится важным услышать абсолютную истину. У него возникает желание понять самую глубину жизни, самую основную карту жизни, да, самую глубокую. Вот это желание помогает увидеть человеку, или более трезво, да, взглянуть на вещи, помогает увидеть, что наши индивидуальные чувства, там, например, справедливости или совести, они находятся под мощным влиянием общественных норм, которые в основном являются результатом человеческих размышлений. А потому эти общественные нормы, законы и порядок не могут быть совершенными. Зачастую даже ошибочны и недостаточны. Поэтому здоровая ответственность со временем утончается, если человек в этом направлении движется, да, он все больше пытается узнать, все более пытается познакомиться с собой, с миром. Вот. И со временем эта ответственность утончается, и возникает необходимость, внутренняя потребность услышать некие вечные или безупречные законы Вселенной. Возникает потребность услышать или узнать истинную мудрость, которая бы полностью согласовывалась с нашей внутренней истиной, с нашей внутренней совестью, нашей целостностью. Состояние ответственности человека не удовлетворяет поверхностно относиться к жизни и воспринимать события как само собой разумеющееся. Ответственность побуждает человека видеть, что каждое явление происходит не случайно, что у каждого события в его жизни есть причины и следствия, что каждое событие дополняет другое. Так в человеке со временем само собой раскрывается способность читать жизнь между строк. В нем само собой раскрывается чуткость и дальновидность. Такое осознанное и ответственное видение или отношение к жизни все более и более дает более глубокое понимание мира и своего места в нем. Вот такое желание, да, услышать истинную мудрость, оно само собой толкает человека открывать уши к любому посланию жизни. Человек вдохновляется слушать голос Вселенной, потому что благодаря тому, что он слышит этот голос, в нем возникает понимание своего предназначения. И этот голос вдохновляет человека трудиться на благо человечества и своей души. Так выражается ответственность за исполнение своего глубинного предназначения. А если человек глух к своей истинной природе, то миссия его жизни становится достижение каких-то личных материальных ценностей. Рассмотрим вторую сторону идеи общения. Когда мы поняли себя, получили знания о мире вокруг, то естественным желанием является как-то реализовать себя в этом мире или себя проявить. Так же, как утром, включив свет в комнате, мы начинаем как-то ее обустраивать, ухаживать за ней, подметать, переставлять горшки с цветами. И мы пользуемся ее содержимым. Так же, как мы поняли, где мы находимся, да, это как включили лампочку, поняли или увидели, значит, включили лампочку. Теперь мы можем ориентироваться и как-то действовать. То есть выражать себя каким-то образом. Все формы выражения можно свести к речи и поступкам. То есть, если мы видим, что человек выражает себя, или мы пытаемся сами как-то себя выразить, то кроме как наших поступков, да, и через речь мы этого не можем сделать. Все эти формы творчества, способность выражать себя через речь или поступков, можно назвать это в той или иной форме творчеством. То есть мы творим что-то поступками и речью своей. То есть при помощи этого творчества мы выражаем свое нутро. Сначала мы его поняли, да, узнали что-то другое нутро. В этом случае мы его выражаем. Например, по голосу можно увидеть жизненные силы человека. Через смех мы можем проявлять чувство радости. Через теплые слова мы проявляем любовь. То есть через речь или любые формы творчества мы сознательно или бессознательно выражаем то, что происходит и существует внутри нас. Человек хочет передать какие-то свои сообщения, с одной стороны, и хочет быть услышанным окружающими. Вот. При общении мы обмениваемся мыслями, представлениями, суждениями, своими желаниями. Через речь, через творчество или через искусство мы пытаемся воздействовать также на сознание других и, естественно, на свое собственное. То есть не всегда мы что-то говорим, что-то делаем для того, чтобы воздействовать на других. Часто мы это делаем, чтобы сделать, так скажем, обогатить свое собственное сознание. Таким образом, мы видим, что общение способствует получению и передаче знания. Оно способствует осмыслению и осознанию. То есть в той или иной форме, да, прояснению, да, то есть это опять же аналогия с картой, да, или с лампочкой. То есть это то, что делает невидимую сферу, да, превращает в видимую. У нас что-то есть, и это не видно, это темно, это под покровом. Но при помощи общения, при помощи речи, да, некая нематериальная субстанция, такие как мысли, да, состояние внутреннее, становится вдруг реальными. То есть мистика происходит своего рода. Мистический процесс. И в случае общения, да, в случае передачи знания, в случае моей реализации, проявления меня во внешний мир, здоровая ответственность, приверженность правде или честность в этом случае будет проявляться в том, что человек не боится свободно и открыто выражать свое внутреннее знание. Что такое внутреннее знание? То есть это его эмоции, мысли и мнения. Приверженность правде или правильному знанию о себе и о мире. Все, что человек знает о себе, все, что человек знает о мире, дает это ощущение стабильности и уверенности. То есть, чем больше я знаю себя, тем больше я знаю мир, тем больше я испытываю стабильность и уверенность. Когда я сижу в темной комнате, мне постоянно мерещатся монстры, Не зря, да, у нас в одном из прошлых эфиров рассказывали, что в тюрьме заключенные больше всего боятся камеры одиночек. Если они готовы в перенаселенных комнатах, да, с зэками, там рядом туалет, рядом у них там потеющие зэки, там, ну, мы сами понимаем, да, что там происходит. Они предпочитают такие условия жизни, чем камера-одиночка, в которой они в темноте сидят. То есть это вот желание найти правду, да, или желание узнать себя, в конце концов, оно дает ощущение стабильности, уверенности, если это получается у человека. И если человека получилось, да, узнать, он достаточно уверен и стабилен в этом стал. Это родило в нем это ощущение. То уже никакие внешние манипуляции не могут заставить его отказаться от своего мнения или от убеждения, то есть от его знания. Это означает, что он умеет говорить «нет», когда чувствует какие-то формы нечестности или отклонения от справедливости. Никакие манипуляции не заставят его свернуть с пути, который он считает правильным. Поэтому человек не боится выражать свою индивидуальность, свое мнение, свою веру, а также свои творческие способности в любых областях жизни, будь то учеба, либо в социуме, да, на работе, в семейном кругу. Но при этом человек в здоровом состоянии также умеет контролировать свою речь. Это выражается в том, что он не испытывает потребности повышать голос, чтобы заставить собеседника услышать себя. Он умеет и старается подбирать слова, чтобы они были просты и доступны для понимания собеседнику. Он не перегружает речь понятными только ему мудреными терминами, вот, или какими-то непонятными иностранными словами. Также в здоровом состоянии человек умеет хранить молчание и внимательно слушать, когда говорят другие люди. Он чувствует себя достаточно устойчиво, чтобы выслушивать и принимать чужие мнения. Он не боится, что это каким-то образом нанесет ущерб его индивидуальности. Также он не испытывает потребности во что бы то ни стало отстаивать свое мнение, если для этого нет разумной причины. То есть человек способен сохранять гибкость в суждениях и способен, учитывая обстоятельства, находить компромисс. Если человек не научился любить, то эта ответственность, которая у него возникает, она сеет в нем или ответственность, или видение, да? Вот он себя, например, узнал мир. Вот. То если в нем при этом отсутствует чувство любви, то это видение, оно рождает в нем ощущение обреченности, ощущение разочарования или бессмысленности. То есть это то самое горе от ума. То почему, например, люди топят горе в бутылке, да, они говорят, я не могу смотреть на этот мир. Вот выпью, вроде легче становится, вроде как-то красочнее. То есть способность видеть, осознавать, различать, да, это очень опасный инструмент для человека, которого сердце не умягчено любовью. Оно дает вот эти ощущения безысходности, да, потерянности, разочарования, бессмысленности. Туберкулез, да, возникает у человека. Мы знаем, где в тюрьме, в армии, когда человек осознает. Ну, животным в этом отношении проще, да. Собака сидит на цепи, сознание не развито, способность различать, сопоставлять прошлое, будущее, да, свое. Не так развито. Поэтому они воспринимают это как само собой разумеющееся. Если человека посадить на цепь, то, конечно же, рано или поздно, чем более образован, чем более утонченная психика, да, человека, чем больше он учится видеть различные проявления жизни, различные ее формы, тем он может быть, конечно же, больнее все это перенести, если его сердце не натренировано, скажем так, при любых обстоятельствах сохранять любовь. В следующем эфире мы продолжим разбирать эту тему. Еще что можно добавить напоследок? Если человек, например, не взял на себя труд прислушиваться к себе и к миру вокруг, то он так и не понял ни себя, ни мир. Он не знает, а следовательно, ни за что не отвечает. Он чувствует себя жертвой обстоятельств. Человек ощущает при этом отчаяние. Конечно же, он лишает и теряет спокойствие, самообладание. Человек не способен полноценно мыслить. У него есть склонность к такому поведению, как лихорадочное метание. Либо наоборот, когда человек что-то видит, да, но нет у него любви в сердце, он приходит к нему вялость, ленность и полная апатия, он не склонен вообще никакой работе. Он утрачивает способность вообще к высокому мышлению и концентрации. То есть начитался умных книжек философских, понял, да, как мир несовершенен. И вообще все желание отпадает что-то делать в нем. И как-то себя проявлять и что-то менять. Это ленность ума и суетность с двух сторон, да, лишает человека способности вообще трудиться и какую-то сложную работу делать. То есть высасывает из нее силы. Это беспокойство, которое вызывает это понимание, да, оно парализует человека. И человек склонен, если не в полное отчаяние, да, то очень остро и болезненно приносить какие-то нагрузки стрессовые в жизни. Ну вот мы продолжим разбирать, как это проявляется в различных сферах жизни, и попытаемся в конце прийти к выходу из этой ситуации. Если какие-то вопросы пока есть, пожалуйста, задавайте.
Да, спасибо, Роман Борисович. Мы действительно продолжим еще и сегодня, продолжим вопросами уже от наших слушателей. А сейчас парочку минут дадим на размышление, и после чего, после небольшой музыкальной паузы, снова вернемся в эфир для того, чтобы уже зачитывать ваши вопросы. Напомню только, что вы можете их присылать как нам, на наш сайт vedaradio.fm, так и можете звонить, используя для этого программу Skype. Наш логин просто Vedaradio. Как и обещали, пауза музыкальная у нас небольшая. Если вы уже сформировали свои вопросы, пожалуйста, отсылайте их нам на сайт. Делайте это прямо сейчас, чтобы мы успели разобрать вопросы. Потому что если нет, то ну вот сколько времени у нас останется, столько мы и выделим. Есть у нас вопросик, который в первую очередь пришел от Владимира. Зачитываю я его. Вопрос больше по отношениям, но я думаю, Роман Борисович также ответит на него. «Отец моей девушки заведомо плохо ко мне относится, — пишет Владимир, — и даже не общается с дочкой. Что может говорить данная ситуация? А самое главное, что нужно предпринять и чему можно научиться из этой ситуации?»
Спасибо, Владимир, за вопрос. Ну, отец не общается с вами, не общается с дочкой, ну, в принципе, обычная ситуация, ну, достаточно типичная. Человек не любит других, потому что он не любит себя. Вот, он несчастен, дочка от него ушла, оставила отца одного, он ее растил, понимаешь. А тут какой-то хахарь пришел и все готовенькое, да, снял сливки. Все мои бессонные ночи, все мои седые волосы, все мои... годы, да, и силы потрачены на ребенка, они... некий незнакомец это все забрал и унес с собой. Конечно же, он будет обижен и на дочку, и на этого молодого человека, который решил этот подарок с любви забрать с собой. С точки зрения ведического общества, в идеальные отношения выстроятся, когда отец не просто отдает свою дочь кому-то, он дочь свою не теряет, а еще и приобретает сына. То есть у него была дочь, а теперь у него и дочь, и сын. В этом случае, конечно же, вы получите благословение отца, и он не будет своей психической силой давить и вас, и вашу супругу. То есть, чтобы было благополучие, да, чтобы было спокойствие, психическое спокойствие вашей жены, потому что вот психического спокойствия вашей жены в плане отца, да, в плане отношений с отцом, также будут отношения с вами развиваться, потому что отец, естественно, проецирует в ее психике какую-то свою часть. Вот, в ней присутствует составляющая его психики. В соответствии с тем, как она будет относиться к своему отцу, вот, уравновесится ее мужская доминанта в ее психике или нет, будет зависеть также то, как она этой мужской доминантой будет воспринимать ваше поведение, ваша связь, ваше будущее. Оно также зависит от этого. Даже если у вас не получится, например, найти полноценный дружеский контакт с отцом вашей жены, то хотя бы в ваших силах настроить вашу супругу на уважительное отношение к своему отцу. Какой бы отец ни был, отец достоин поклонения. Отец – представитель Господа. Мы не в неоплатном долгу перед родителями. Вот. И если у вас удастся внедрить такой тип мышления в свою жену, это будет... ну, как бы это будет то, что в ваших силах, то, что вы сможете сделать наверняка. Например, изменить отца не получится, но, по крайней мере, самому внутренне, да, настроиться на то, чтобы были хорошие отношения. Если у вас они появятся в подсознании, да, вы глубоко это прочувствуете сами, то отношение отца будет также таять. Его сердце будет таять. Даже если это произойдет не на дистанции, да, но при любом общении отец почувствует, что вы его очень уважаете, что вы хотите его благословения, что вы готовы ему служить, вы готовы проявлять все формы уважения, которые он бы хотел к себе испытывать. И, конечно же, просто так супруга, она не сможет от ваших слов, скорее всего, заразиться таким настроением. Она должна видеть, как вы относитесь сами к своему отцу. Мы знаем, что близкие люди, да, они редко внемлят словам, а зачастую они внемлят поведению. И в близких отношениях один поступок звучит громче, чем 100 слов. Таким образом.
Спасибо за ответ. Ну и таким образом мы плавно перейдем к другому вопросу, а его нам прислала Наталья. Добрый день, спасибо за ваше выступление. Вот я вас, Роман Борисович, сейчас представила на большой такой сцене с выступлением. Но вернемся в нашу маленькую скромную студию. И к вопросу от Натальи. Подскажите, пожалуйста, на работе к середине дня я ощущаю слабость во всем теле. Моя работа связана с людьми. Я стараюсь максимально делать то, что от меня зависит. Но мне все тяжелее работать. Может, эта работа не для меня? Когда я бываю в отпуске, я также периодически ощущаю слабость в теле. Как с этим справиться?
Ну, если только речь идет о слабости в теле, а не о слабости в уме, то причин этой слабости, ну, может быть, конечно же, много, но все их можно свести к тому, что мы не чувствуем свое тело, да? Мы слабую связь с ним поддерживаем. То есть мы не чувствуем, когда ему нужно отдохнуть. Когда потрудиться, мы можем не высыпаться или ложиться слишком поздно. То есть, например, в организме есть такая система гормональная, пифис называется, которая помогает восстанавливаться организму, то есть заряжать батарейки. Если он не вовремя ложится спать, то этого уже достаточно, в принципе, для того, чтобы мы испытывали хроническую усталость, за которой следует и иммунитет пониженный и так далее. Усталость может быть от очень широкого спектра причин. От того, что я чувствую, что я занимаюсь тем, что мне не предназначено судьбой, какое-то не свое предназначение испытываю. Возможно, у меня конфликт с начальником или еще с кем-то, да, какая-то общая неудовлетворенность. Но все это является... Это не ответит на ваш вопрос, да, что с этим делать, куда одеваться, как решить эту проблему. Нам нужно найти что-то, чтобы давало нам ощущение, вкус жизни. Это могут быть близкие друзья, это могут быть люди, которые нам могут бескорыстно давать поддержку, любовь и заботу, защиту какую-то эмоциональную, вот, интеллектуальную или еще какую-то. Чем более у нас тяжелое положение, чем более мы выжаты, тем более мы уставшие, тем более плотный контакт нам нужен с носителями жизни. То есть, если мы потеряли жизнь, у нас мало жизни, нам нужно ближе контактировать с теми, у кого есть эта жизнь. Если человек, например, просто слегка утомился, да, то жизнь он может поймать, где, ну, посмотрел на красивую картину, послушал красивую музыку, посмотрел на пейзаж в окне, парк, да, на солнце посмотрел, вроде подзарядился, немножко вздремнул, читал книжку, да, послушал лекцию какую-то, соприкоснулся с носителем жизни, тот с тем, или с тем, или с тем, да, с кем, в ком содержится эта жизнь, в ком ее больше, чем во мне. Например, прогулка по лесу, да, восстанавливает жизнь, в природе присутствует жизнь, мы истощены, или в речке, например, поплавали под водопадом, да, где-то. Но если у нас хроническая усталость, хроническое неудовлетворение, нам нужно уже более плотное общение, нам нужно находить людей и не стесняться подпитываться от них. Это не является паразитизмом или вампиризмом. Люди, которые подключены к источнику жизни, в которых жизнь бьет ключом, они рады и только ждут, с кем бы ей поделиться. Поэтому, если вы не будете открываться к таким связям, да, к такому общению, вот, то вы так как бы зачахнете. Вы будете загибаться, и, ну, ваша жертва она никому лучше не сделает. Поэтому смело ищите жизнь во всех ее проявлениях. Если нет возможности черпать эту жизнь в общении, то черпайте это в том, где вы можете. У вас есть какие-то любимые виды творчества, искусства. Чем-то вы можете заниматься. Что-то вы можете делать на любом уровне, в любой, как сказать, степени свободы, которая у вас есть, можете что-то делать, чтобы вас зажигало ощущение жизни, вдохновляло бы вас жизнь, где бы вы черпали силы, энергию, энтузиазм, так скажем, получать вкус от жизни.
Спасибо. Моя степень свободы позволяет подключать к нашему эфиру наших радиослушателей и отключать в нужное время, когда разговор будет закончен. И сейчас у нас на связи Татьяна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот если можно чуть ближе к микрофону или погромче как-то, чтобы мы вас лучше слышали.
Да, я буду стараться. Дело в том, что у меня какие-то играются проблемы с динамиком. Слышно ли меня?
Да, вот сейчас даже получше.
Хорошо, спасибо. Добрый день. Я как-то в созвучии с предыдущим вопросом. Значит, когда я... Дело в том, что я работаю медсестрой, и меня окружают больные люди. И зачастую тоже я чувствую вот эту вот разбитость физическую. Но я услышала еще такую фразу... Слабость в уме, то есть слабость во всем организме, физическая слабость и слабость в уме. В чем она проявляется, эта слабость в уме? С чем, как можно с нею бороться? Ну и как можно экранировать вот эти вот страдания людей, которые меня окружают постоянно на работе?
Я понял ваш вопрос, спасибо, Татьяна. Слабость в уме – это когда мы постоянно переживаем, мы постоянно находимся под нагрузкой стрессов. Вот, но это как бы более внешний такой подход. Сейчас мы более глубоко это разберем. То есть, смотрите, когда мы... Физическая слабость наступает, когда степень внешней нагрузки, она больше нашей способности выдержать ее. Также существуют в уме какие-то нагрузки или конфликты, то есть нерешенные вопросы, да, непонимание, какие-то формы неудовлетворенности, которые нам приходится постоянно сдерживать, чтобы быть в строю оставаться, чтобы выглядеть хорошо, чтобы нас любили все. Да. У нас есть какие-то нерешенные вопросы, проблемы, страхи, обиды, ощущение несправедливости жизни, которые мы не можем решить, они постоянно находятся фоново, и они постоянно давят. Из-за этого, конечно, психика истощается. Но опять же, это еще, ну, это все равно является более поверхностным, так скажем, способом, потому что оно не решает проблему. Нам нужен тот способ, который решит проблему. По статистике, медики, самый болеющий народ, самая болеющая профессиональная группа по профболезням, если взять, да, по профессиям. И это, конечно же, не случайно, потому что медик находится постоянно в среде нуждающихся людей. Это обитель. Больница – это обитель людей, которые нуждаются в чем-то. Они постоянно вот в этом состоянии, да, норовят истощить. То есть они сами истощены психически, да, опустошены. И они норовят опустошить, истощить психику врача. Причем они это делают, конечно же, несознательно. Это передается просто эмоционально, подсознательно. Конечно же, истощение происходит из-за того, что у нас мы не подключены сами к источнику. Чем больше мы подключены к источнику вот этого самого энтузиазма, желания жить, да, то есть чем ярче горит наше собственное желание жить, чем глубже, чем сильнее мы черпаем желание жить в какой-то деятельности, в каком-то отношении к жизни, да, ну вот, тем больше нагрузку внешнюю, стрессовую, тем больше голодных ртов, другими словами, мы можем выдержать. Чем я счастливее, чем больше в моей жизни огня или счастья, да, или желания жить, тем больше внешнего нежелания жить других людей мы можем перенести. И в идеале, когда у человека этот источник, он неиссякаемый. Тогда он может, как мать Тереза, да? Или, как же его звали? Про врача был такой фильм. Джузеппе Маскати. Вот. Там вот как раз описывается, когда человек он видел свое счастье в том, чтобы убирать страдания страждущих. И чем больше он это делал, тем больше счастья он испытывал. Это называется врач от Бога. Если вокруг него не будет, я думаю, больных, он станет несчастным, потому что ну, это его как бы, это его миссия, это его счастье. Да? Мы помним, в конце фильма он все картины продал, всю мебель, сидел там за одной лавкой со столом. Вся квартира вычищенная была. И он продолжал там принимать. Он уже не спал там ночами, принимал пациентов. И когда к нему пришел его товарищ, сказал: во что ты превратился, смотри, у меня там уже погоны, у меня там поместье, счет в банке, а во что превратился ты, уставшего нищету? И Джузеппе Маскати посмотрел в глаза своему товарищу и сказал ему такие вещи, да, с такой любовью, с таким спокойствием внутренним глубоким, что этот товарищ, он понял, что он свою жизнь все напрасно вообще прожил, что он ни капли не испытал тех переживаний, да, того счастья, которое пережил этот врач Маскати Джузеппе. Если мы пошли в отрасль медицины, то у нас должно быть очень сильное горячее желание видеть свое счастье в связи с тем, чтобы помогать избавлять от страданий других людей. В противном случае мы попадем также в категорию профзаболевания, да, самую болеющую категорию людей, это медики. Вот эту воронку нас также засосет. Поэтому то, что вы делаете, это очень ответственный труд, это очень благородный труд. Но он требует от вас очень высокой душевной квалификации. То есть, ну, определенной степени отречения, самопожертвования. И это же означает очень высокой качественной связи с Богом в сердце. То есть с тем, кто дает эту неиссякаемую источник этой энергии. Если такой связи вы не находите непосредственно в сердце, то ее можно находить с тем, у кого она есть. Есть люди, в которых, которые черпают эту связь с Богом в сердце, которые чувствуют очень сильное вдохновение, желание жить. И если есть возможность такая, с такими людьми общаться и заражаться этим желанием, заражаться этим огнем внутренним, да, то нужно эту, обязательно эту возможность использовать. Что тогда у вас будут силы делиться этим. Чем больше вы будете делиться, тем больше вы сможете получать. Все больше вы сможете всасывать эту любовь. Все. Жизнь превратится в жизнь святого человека, другими словами. Вы будете освещаться внутренне, будете сами наполняться. Чем больше вы будете в этом случае отдавать, тем больше у вас возникнет способность принимать больше любви, больше ей открываться. Но если у вас неоткуда брать ее, если вы не чувствуете поддержки, заботы того, в ком проявлено это желание жить, в ком проявлено это ощущение любви, очень глубокое, очень искреннее, да, бескорыстное, тогда, конечно, эта работа на износ. Она вас просто выжжет. Надеюсь, ответил на ваш вопрос.
Да, большое спасибо, Роман Борисович, исчерпывающий просто, исчерпывающий, очень проникновенный такой ответ. Я прониклась вот этой энергетикой, даже неохота в полемику вступать, а только следовать вашим советам. Спасибо вам огромное, всего хорошего.
Спасибо вам за вопрос.
Спасибо, Татьяна, за звонок. Подошло время нам уже заканчивать наш эфир. Простите те, кто написал свои вопросы, но мы не успели их разобрать. Вы можете попробовать их продублировать к следующему эфиру. Возможно, у нас будет время. Только заранее, пожалуйста, это делайте, чтобы мы успели все распланировать. Спасибо, Роман Борисович. Ну, а когда состоится следующий эфир, мы, как всегда, напишем на нашем сайте vedaradio.fm.
Спасибо, Лиза. Спасибо, уважаемые радиослушатели. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.